У микрофона Нателла Болтянская. Это программа «Авторская песня в лицах». У нас сегодня, к сожалению, теперь редкий гость в нашем эфире — Андрей Ампилов. Здравствуй, Андрюша.
Здравствуй, брат.
Знаешь, я сегодня, когда перед эфиром тебя спрашивала о том, как поется и пишется, я вспомнила, когда-то, помнишь, был такой роман, «Белка» он назывался.
Анатолия Акима, я помню.
Совершенно верно. И вот в этом романе есть герой, который уезжает, ну, он, правда, совсем куда-то далеко уезжает.
Ну, да.
И, ну, советская же литература-то была. И посему там писалось о том, что творец, уехавший на чужбину, писать не может. А ты?
Гоголь написал «Мертвые души. Время». Бунин лучше написал то, что за что получил.
Меня Ампилов интересует.
Пишется все время. Собственно, я только этим и занимаюсь. По воскресеньям в церковь хожу, остальное время пишу стихи.
Ну да, мне кто-то, мне Мишка, по-моему, наш с тобой лучший друг общий, Мишка, рассказывал о том, что Андрюша, говорит, он даже кофе не пьет, пока стихов не напишет.
Ну, это преувеличено, но по настроению, конечно. Если попрет, то никакой кофе или пиво не помешают.
Понятно. Ну, показывай, что понаписал.
Ну вот, значит, такая песенка. Сейчас как раз вовремя. Старый Новый год, тихий праздник. Это странно вообще. Стихи я написал года полтора назад, а несколько месяцев назад так смотрю на эти стихи, думаю, а вот какую бы на эту текст песню написал бы Валера Мещук. И пока я представлял себе, раз я и написал эту песню Валера Мещука с моей мелодией. Словно вечер первой встречи, поцелуя давний миг, отмечаем, теплят свечи, греют ужин на двоих. Праздник тихий и семейный, двое больше никого, кроме них для всей вселенной он не значит ничего. Праздник тихий и семейный, двое больше никого, кроме них для всей вселенной он не значит ничего. Нас немного, кто по-русски в целом свете говорит. Фитилек трепещет узкий, на столе свеча горит. Дома сходится отметить, сговорившись весь народ, свой семейный праздник встретить, устаревший Новый год. Еры и жицы, и ятим пирогами помянуть, ровно в полночь выпить, кстати, уж чего не применуть, преломить родного хлеба, спеть про елочку ля-ля, без стрельбы в ночное небо и без здравиц из Кремля. Свой семейный без огласки праздник что-то быть должно, вроде общей старой сказки, чуть нелепо и смешно, как родители в старинку тихий праздник без затей справят старые в обнимку по секрету от детей. Как родители в старинку тихий праздник без затей справят старые в обнимку по секрету от детей.
Хороший старый Новый год, очень, очень, я бы сказала, ампиловский. Я не знаю, какую ты песню писал Валера Мещука.
Ну, в принципе, вот такая вот какая-то вот семейная, общая, а с другой стороны и одинокая, и так далее. Ну, пришло вот в голову, и получилось.
Но эта песня писалась тоже довольно долго, как я понимаю.
Я говорю, нет, у меня все пишется очень быстро. То есть стихи года полтора назад написались, прямо на новый, старый Новый год. За один день. И музыка тоже вот месяца два-три назад написалась.
А что пишется без музыки?
Ну вот, например, значит, вчера в российской газете вышел, значит, российская газета «Неделя», календарь поэзии. И там вот есть такой как бы ряд публикаций о поэтах, погибших на войне. Угу. Вот у меня не родной мой, как бы брат такой четвеюродный, он так, племянник дяди Федя был. Он был ефрейц, Жора Вайнштейн, и в 41-м погиб. И настоящих своих стихов еще и не успел-то и написать. Вот такое вот стихотворение «Жорик». Дядя Федя всегда Жориком. А это понятно, откуда Жорик. Он Георгий, Дезик, Зяма. Вот так это вот как бы остается. У него стихи есть такими строчками: «Черные ресницы, белым снегом засыпают черные ресницы». Две строки в тетрадке детской, черные ресницы белым снегом засыпают, только сохранится. Фотография на память, это пара строчек. Жил на свете мальчик Жорик, маменькин сыночек. Умник, неженка, любимчик, дядя, сбоку бантик. Сладкоежка и отличник, скептик и романтик. Стал бы, может, русский Гейне, мог в живых остаться. Или парадоксов гений, вроде Померанца. Белым снегом засыпают черные ресницы, словно буквы заметают белые страницы. Как с ифлийским факультетом филолог-историк стал убитым ты поэтом в 41-м Жорик. Принял в сердце пулю дуру, покачнулся слепо, не вошел в литературу, а шагнул на небо. Был ты маменьким сыночком и надеждой дяди, пожелтевшим стал листочком в клетчатой тетради. Не ходил ты, бедный Йорик, в ногу общим строем. Стал ты снегом, тихий Жорик, ветром и героем. Тихий мальчик засыпает, словно песня снится. Белым снегом засыпает черные ресницы.
Ой, хорошо ты, действительно.
Сегодня еще 22-е.
Ну да.
Как не вспомнить.
Да, действительно так. Я напомню, что у меня в гостях Андрей Ампилов. Люди, которые спрашивают, не родственник ли коммунисту Ампилову? Нет, не родственник.
Не родственник.
Люди, которые спрашивают, а Миши так и не было на эхе, был десятка два раза, наверное. И сам был, и вместе с Андрюшей они были. Так да. Что все было. А продолжаем разговор с Андреем Ампиловым. Ну, пришла просьба спеть мою любимую песню «Чаусы», но, Андрюш, это на твое усмотрение, потому что, мне кажется, у тебя уже много написано.
Вот именно. Я про дядю Федю песню показывал. Дядя Федя съел медведя.
Дядя, да.
Нет? Показывал. Так, все.
А может, ты ее еще раз?
Хорошо. Значит, просто у дяди Федя такая биография,
ну, да.
Что это как бы «Медведь из присказки», да. Самореалистичная. Это как раз вот дядя Федя, тот, который вот все вспоминал Жорика. Никогда не ел медведя дядя Федя колобок, а медведя дядя Федя просто спрятал в коробок. И медведь зимой и летом копошился на груди, в коробке за партбилетом дяди Феди впереди, в коробке за партбилетом дяди Феди впереди. С этим маленьким медведем, типа майского жука, уходил мой дядя Федя от охранки и чека, от Дзержинского Ягоды до Хрущева чудака, пережив худые годы в теплых стенах коробка, пережив худые годы в теплых стенах коробка. Есть в Сибири среди леса Александровский централ, дядя Федя, друг прогресса, там медведя подобрал. Он не съел в лесу медведя, хоть и был голодноват, заключенный дядя Федя, а зашил его в бушлат. Заключенный дядя Федя, а зашил его в бушлат. В коробок медведь забрался, сдвинул крышку за собой. Дядя с ним от жен спасался и ходил на ратный бой. Он зимой храпел в берлоге, летом родине служил, и в естественном итоге дядю Федю пережил. Коробок стоит старинный, сбоку надпись «Не шали», пахнет снегом и малиной, слышен легкий храп внутри. Дядя вспыхивал, как пол, порох был судьбой на коротке, и остался тихий шорох в допотопном коробке, и остался тихий шорох в допотопном коробке.
Андрей Ампилов у нас в гостях, я напомню. Андрюш, ну ведь это уже, по-моему, на пластинку набралось.
Да уж не на одну, и там даже на самом деле...
А ты все в церковь ходишь.
Записан, но не выпущен. Ну, в общем, это дело... Знаешь, все потихоньку происходит. В «Новом мире» такая публикация, там, сям, там. В общем,
вот как-то... пишет наша подруга Тань Синицына. Как же я вами любуюсь из Вуперталя. Как раз мы с тобой только что про нее говорили.
Да, ей привет.
Таня, привет.
Ей.
Да, она тебя слышит и видит.
Очень хорошо, ей привет. Я не вижу, но... Вот новая песня. Я ее в прошлый приезд написал, Марте. Первый раз прошел, значит, от прекрасной песни в этот Дом писателей. И смотрю, значит, это... Боже мой, это же зоопарк, а вот это планетарий. А всю жизнь ходил как будто с разных концов. То есть они совсем рядом. Планетарий Садового кольца.
Ну вход, да.
А сюда, значит, с этого от пресни.
Зоологической, да.
Да, зоологической. И, в общем, вот такая вот странная песня ни о чем, но почему-то она мне даже дорога стала. А налево пойдешь, попадешь в зоопарк, а направо как раз в планетарий. Эта пресня, как песенка, сложена так, чтоб троллейбус ходил без аварий. Эта пресня, как песенка, сложена так, чтоб троллейбус ходил без аварий. На камнях замедляют водители ход, долго топчутся люди на месте, потому что налево слоны круглый год, а направо сияют созвездия. Потому что налево слоны круглый год, а направо сияют созвездия. И звезда со звездой говорит, говорит, как тебе взаперти, дорогая. И большая медведица справа горит, а налево другая, другая. И большая медведица справа горит, а налево другая, другая.
Хорошая песня. Вот тут пришло сообщение. У нас же, ты понимаешь, дело в том, что в чате программы есть, как это сказать, синклит больших композиторов. Ну, там Бетховен, Бах. Да. И вот они мне пишут, а почему барды все поют на одну мелодию? Ну, я, правда, не слышала ни одной мелодии этих композиторов, которые мне задают такие вопросы. А в свое время, я не помню кто, по-моему, поэт Кушнер, сказал, что авторская песня – это такая недомузыка. А кто-то ему добавил и недопоэзия. С этим согласилась парадоксальная Вероника Аркадьевна Долина.
Да-да-да. Нет, в общем, я даже в энциклопедии писал про авторскую песню всякие статьи. В общем, то, что поется, то песня, то, что читается, то стихи. Значит, главное, что ни стихи, ни музыка не должны отвлекать от высказывания. Высоцкий говорил, что да, это не песня, это как бы на ритмической основе произнесения стихов.
То есть способ прочтения.
Ну, конечно, да. Надо богаче, бывает богаче, но понты не надо просто.
Так нет, о чем говорить? Оркестр Поля Мариа не так много русской музыки играл.
Ну, конечно, да.
Одну мелодию.
Да.
Не до музыканта Берковского.
Да. То есть, как минимум, там, ну, в силу того, что я в союзе писателей, не в союзе композиторов, песни, вот, кстати, некоторые печатают именно как стихи. Вот про «Коробок» там, вот в январе напечатали «В новом мире». Ну, бывает, что я их обычно различаю. Ну, в общем, это не суть важно.
Давай, пойдем
дайте
читать дальше.
Да. Вот такая вот песня называется «Снег».
И название редкое.
В стране восточной небольшой культурный центр приезжий некто поет в полголоса с душой о русском снеге, где он снег-то поет в полголоса с душой о русском снеге, где он снег-то. И эту песню, как свечу, немногочисленный, смиренный, собой хранят плечо к плечу славяне местные надсмены. Собой хранят плечо к плечу славяне местные надсмены. Куда нам всем без языка, евреи, русские, грузины? Летит озноб сквозь облака словами, что невыразимы. Ему чуть двери отворим, вздохнет невидимый, витает. Что им молчим, что говорим, а все не тает и не тает. Что им молчим, что говорим, а все не тает и не тает.
Да, очень узнаваемо. Вот, да. Интересная история такая. Знаешь, ведь обычно, когда ты садишься слушать стихи или песни одной половины себя, ты хочешь услышать новое, а другой тебе нужна узнаваемость. Вот узнаваемость, я не знаю, предметов, узнаваемость каких-то ассоциаций. И спасибо тебе за то, что ты их даешь.
Спасибо.
Щедро.
Ты знаешь, Бережков в свое время сказал мне вот универсально. Знаешь, вот говорит, я знаю, что я первый раз слышу эту вещь. Но такое у меня чувство, что она была всегда. И вот самые лучшие песни, они такие, вот как «По Смоленской дороге» Акуджавы. То есть каждый думает, боже мой, да я же всегда этого знал. Да не то слово. И есть их там «Землянка» такая. Ну вот есть как бы вещи.
Вот Арата пишет из Питера. Забавно, в Питере тоже планетарий рядом с зоопарком. Только планетарий налево, а зоопарк направо.
Ну, с другой стороны подойти.
Интересно.
А вот такая песня как бы на случай. Там в Фейсбуке какой-то был разговор, и Надя Сосновская, она так это горевала, там вот что... Акуджава написал, что, значит, пряников не достанется на всех, поэтому в живых грустном нет смысла оставаться. Вот ее так это просто вот задело, вот ей так было жалко этих солдатиков, и я написал, значит, вот эту вот песню для утешения.
Для утешения Сосновской.
В первую очередь Надя, а во второй очередь всех нас.
Для грустных солдат.
Да. Не волнуйся напрасно, зайчик будет живой. Он давно безопасно возвратился домой. Как стрелок на охоте мимо сделал пиф-паф, он нашел путь к свободе, для приличия упав. Лесою не тронут, уцелел колобок, и Алёнушка в омут не ныряла глубок. Всем дана передышка, шанс пожить до конца. Даже хвостиком мышка не разбила яйца. Сердцу надо, чтоб в сказке все спаслись как-нибудь. Так что грустные глазки, дорогая, забудь. Пересохла копытца, зарастает травой, а плохое приснится, вспомни, зайчик живой. Пересохла копытца, зарастает травой, а плохое приснится, вспомни, зайчик живой.
Андрей Ампилов у нас в гостях. Уж коль скоро упомянули зайчика, то не могу не, как это, бросить еще пару булыжничков наших бахов. Ты знаешь историю вообще этого стихотворения? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Это про...
Ну, расскажи быстро.
Прелестная история. Был такой человек по имени Федор Миллер, который был поэт, переводчик, написал роман в трех частях, там кучу стихотворений, кучу философ, там то еще пятое, десятое. Он жил в 19 веке. Единственное его произведение, которое знают до сих пор, это раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Все.
Я понимаю, да.
На
я иногда с содроганием думаю, что этот хомячок, понимаешь, в конце концов, за обе щеки. Но у меня, правда, там было маленькое развитие. Там вдруг за щекой у хомячка нашлась бутылка коньячка.
Ой, какая прелесть.
Это такой специальный хомячок для Мишеньки.
Да. Но я хомячка тоже люблю.
Ну, понятно.
Кстати, он развивается? У тебя уже, так я понимаю...
Ну, было на юбилей десятилетний, как бы, его. Ну, можно вот на 25 лет скоро тоже написать.
Угу, да.
Ну, вот такая вот песенка, значит, называется «Машенька». И помнишь, такой вот мультфильм «Машенька и медведь», она с колокольчиком, там мышка бегает, там, ну и так далее, в общем. Папа его делал в свое время. А это любимое мое имя вообще. У меня даже жену зовут Машенька. Два имени.
В смысле, Мария Зиглинда?
Да, Зиглинда Мария.
Я помню, что она...
Ну, как у меня мама Рахиль Злата была, понимаешь? Так что вот у австрийцев тоже два имени. Называл, да называл Машенька, да Машенька, словно в доме проживал. Два окна и башенка, в каждой букве запятой дорогого имени, где играл луч золотой с блюдечками синими. Блюдечками синими. Это, Машенька, все ты, милая всегдашняя, и домашние черты, и душа домашняя. Сердцу сладко налегке, в доме словно в рамочке, на веселом локотке, возле грустной ямочки. Возле грустной ямочки, где тот, Машенька, ответь, дом в лесу игольчатом, где все кружится медведь вслед за колокольчиком. Может, в имени твоем в каждой букве красочной проживаем мы вдвоем, как в избушке сказочной.
Пишет на Михаила Азикович, и пишет он вот что. Лет 10 назад жил я в Душанбе, ходил в тамошний клуб самодельной песни, познакомился с Татьяной Борисовной Розановой или Розановой, не знаю, где ударение, в доме которой частенько собирались приезжие бардовцы, в том числе первокруговцы. Помнишь такое?
Лужкову Галю хорошо помню. Но, в принципе, да, конечно, я помню Розанову. Сейчас ну просто 30 лет прошло.
Да.
Это прекрасные были, лучшие дни концертов.
Ну, слушай, это были те концерты, когда первый
88-й, 89-й.
Мотался по всему Союзу еще существовавшему, как не знаю кто, да?
Ну, вот это в 88-м году у нас были месяц гастроли. Там это значит сначала Ярославль неделя, потом Нарва, Ихве, туда-сюда, потом из Пулково в Ташкент, из Ташкента в Душанбе. В общем, весь месяц мы именно жили как цыгане.
А ты знаешь, что я очень люблю задавать этот вопрос, иногда, правда, получаю совершенно неожиданные для себя ответы. Один из классиков когда-то сказал: «Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо». В твоей жизни существуют какие-то идеи, ради которых ты мог бы свое перо заточить до штыка? Даже если не буквально, то переносно.
Обидно все равно, писать не надо. В общем-то, главный враг человека он сам.
Да что ты говоришь?
И единственное государство, которым можно что-то изменить, это сам человек, его духовное пространство. Если это вот святой Серафим Саровский говорит: «Спасись сам, вокруг тебя стяжай Святой Дух, вокруг тебя тысячи спасутся». То есть, в общем, вот нетерпение к собственной низости, трусости, вот это вот меня как бы совершенно... Это бывает. У меня есть такие вещи. Не сейчас. Сейчас я как-то это... Ну, бывают такие. Не то, что я собой недоволен, но из этого надо выходить, искать выход.
Угу.
Собственно говоря, вообще все выходы, они в будущее. Ты думаешь, что ты в прошлое там это... Тебе там было хорошо, там, да, там вот как бы все это обратно вернуться, там все тебя любят, там все... Это выход только в будущее.
Угу.
Иначе невозможно. Значит, если что-то главное тебя не устраивает вообще мироздание, то можно всегда что-то изменить в себе, и получится... Дышать станет возможно. Так.
Читаем, поем.
Ну, а давай-ка прочитаю вот стихи вот недавние. Вот это немножко тоже военного как бы. «Через всю Сибирь, сквозь тайгу, траву, поезд маму вез из Читы в Москву. Дыбом мир стоит, на земле война, на мешке лежит головой она, а в мешке фланель для портянок, да, для пеленок детских сойдет всегда, а пеленки месяца через три пригодятся той, что уже внутри. Знать не знать, как звать, а уже живет, всех забот домой довести живот. 43-й год, дребезжит стекло, пол, считай, семьи под землей легло. Эшелон ползет, 30 дней пути. Написал отец: ты давай, роди. На полу народ, скоро быть весне. Мама спит, живот обхватив во сне».
Ух, как хорошо.
Вот, это моя сестричка. Так везли. За литр спирта, между прочим.
Как за литр спирта? Нельзя было влезть в поезд?
Нет, естественно, да, и проводнику, разделив там на какие-то проводникам, отливала, и так вот в тамбуре доехала.
С ума сойти.
А это вот довоенное немножко. Ну, тоже. «Майки, брюки довоенные, тюбетейки из кимо, хором песни вдохновенные, черно-белое кино, в парках вышки парашютные, вишни, яблони в саду, с транспарантов взгляды жуткие в 30-солнечном году, хороводы метел веников, нивы, горы и моря, и Крючков, и Петр Олейников, здравствуй, милая моя, кепки новые с иголочки, и романс я вас любил, голубые комсомолочки, Леониду Фермопил, юный папа крутит солнышко на тамбовском турнике, мама в платье ситит в зернышко, ни колечко на руке. Эти вещи, звуки, запахи, лица, люди, голоса, миру мир, война на западе, наших девушек глаза, все исчезло, взгляды, навыки, сбоку бирки у белья, белья и упала прямо на руки. Здравствуй, милая моя, по наследству от родителей, храма жизни на крови, как письмо на предъявителя, слово боли и любви.
Какой класс, еще.
Говорил мне артист вечно: здравствуй, дружок, так уютно врасплох, словно съешь пирожок. А потом, как всегда, хочешь, я расскажу тебе сказку? Еще бы. Затем и сижу в коридоре на кухне, где сердце стучит, где из радиоточки Литвинов журчит. Про Ивашку с копытцем и жалкой виной, про хаврошечку в ушке буренки родной. Пахло медом и хлебом от русских дорог и от сдобного голоса дедушки впрок. И казалось, что вроде того колобка там дружок есть, идет передача пока, что ему и читает Литвинов живой эти сказки, а тот лишь молчит головой. И потом, через годы, дошло до меня, долетел до земли откровенье снежок, что тот самый дружок — это именно я. Хочешь, я расскажу тебе сказку, дружок?
Ага.
Вот так вот. Ну чего, давай что-нибудь
давай,
споем.
Давай, давай, давай.
Так, что у нас тут? А, есть такой чудесный один внучок у моего приятеля, Коля. И он очень любит ежиков. И он так вот просто вот ежики все он ищет, так что на ежика похоже, ему покупают. И так далее. Ну, в общем, я не мог пройти мимо. Это называется «Ночные ежики». По ночам и выходят ежики, чтобы размять на воле ноженьки. Все живые настоящие, из иголок состоящие. За окном звезда качается, ежик с ежиком встречается. И негромко в темной комнате шепчет: вы меня не помните, на постели, на диванчике спят все девочки и мальчики. На полу слышны пыхтения, это ежик владения. Вместе ежики сползаются, от бессонницы спасаются. Разделите одиночество, подскажите имя отчество. Познакомятся, понюхают, хором вспомнят песню старую. Дым костра, мол, задает уют, только тихо там с гитарою. Ночью ежики сползаются, даля шуршания, пыхтения. И вот сейчас гениальный рифм будет. И под утро расползаются по углам, как сновидения.
Ой, как хорошо, действительно.
Рифма сползаются, расползаются.
Да, ну, Андрюша.
Я понял, что я не могу мимо нее пройти. Вот.
Я тут недавно с детьми беседовала на эту тему, с детьми моей семьи. И когда меня начали спрашивать о том, чем отличается плохая рифма от хорошей, меня вдруг осенила идея просто за новаторство Пулитцеровскую премию мне надо дать. Что рифма «любовь, кровь» имеет абсолютное право на существование, будучи оправданным.
Конечно.
Что? Так что,
конечно, так, конечно.
Тебе нужна индульгенция от ведущего программы. Не, я напомню, что в гостях у нас Андрей Ампилов. Поем, рассказываем, читаем дальше. Прошу.
Это вот 9 мая написанная песня. Она сама себя написала. Тихо в церкви, почти никого. Дождь летит, и черемуха пахнет. Поп да пара старушек всего, Пара свечек у праздника чахнет, оба да пара старушек всего. Пара свечек у праздника чахнет, Бог распятый недавно воскрес. Оправдались молитвы, обеты, и воскресшие тени с небес. Здесь собрались на праздник победы, и воскресшие тени с небес. Здесь собрались на праздник победы, прихожане накрыли столы. Во дворах подстаканники блются, и черемухой пахнут дворы. С неба капли прозрачные льются, и черемухой пахнут дворы. С неба капли прозрачные льются, хурчут слышно, поет дребезжа. Сеет дождь, тают свечи попарно, весь народ, как большая душа. Перед Богом стоит благодарно весь народ, как живая душа. Перед Богом стоит благодарно.
А просит спеть песню про Афганистан?
Ого! Так.
Я так думаю, что речь идет о победили гады, нас победили.
Да. Но если вспомню.
А вдруг?
Ну, давай попробуем. Победили, братцы, нас победили. Не водой умыли гады, а кровью. Но мы тоже, братцы, им повредили. И добру их, так сказать, и здоровью. Были храбры чересчур командиры. Слишком умною была полночь. Ну вот и все.
Ну, бывает, забыл.
Я без этого, понимаешь, я столько пишу, что ну невозможно.
Ну, Андрей, сейчас прекрасно заблудиться в самом себе.
Ну, что это кайф. Делать?
Ничего страшного, давай что-нибудь другое.
Вот. А это, по-моему, я здесь пел, в «Черте оседлости».
О,
но она мне дорогая песня. Вот, кстати, про Чауса и песня. Все кажется в маленьком городе. Родился, да так и живу. Весь век свой в тепле и на холоде. Во сне и опять наяву. В краю разговоров победности и окон зевающих всласть. Черте бесконечной оседлости, где мама моя родилась, где нет ни военных, ни дачников, проезжих на юг молодцов, где в школе для маленьких мальчиков учил я науку отцов, где пыль и деревья зеленые, местечко дешевый уют, где катятся звезды соленые, когда люди песни поют. И выжил, и волосы вычесал, и после про жизнь вдалеке, из книг и журналов все вычитал на русском святом языке. Есть страны, где ездят на страусах, в Москве Москве есть писатель Толстой. Его фотография в Чаусах висит вечно в рамке простой. В забытом местечке родившийся звезда есть над миром одна, и ей золотой пригодившийся, гляжу на нее из окна и тихо молюсь ее светлости, с себя отдаю ее власть в черте добровольной оседлости, где песня моя родилась.
Да, хорошая песня. К сожалению, времени у нас осталось всего несколько минут. Видимо, на последнюю песню. Так я подозреваю.
Хорошо, попробуем, что у нас тут. Тот свет из детского окна летит во двор сквозь свет нескорый. Часть тихой комнаты видна, и потолок над бывшей шторой. Там светит лампа, как в раю, и освещает вещи рая. И я во дворике стою, плечом качели подпирая. Там наверху в раю тепло, чтоб прикурить, сниму перчатки. Мне здесь под окнами светло, на детской вымершей площадке. Жаль, за двойным в раю стеклом не слышен звук, незримы лица. Наверно, мальчик перед сном ушел из комнаты умыться. Летит сквозь стены белый снег на месте том, где дома нету. Горит окно, бросая свет на снег пальто и сигарету.
Напомню, что в гостях у нас Андрей Ампилов. Я заранее прошу прощения за наш чат. Все в прекрасно. Программе. К сожалению, люди скверно воспитаны в массе. А очень хочу надеяться, что в следующий раз ты придешь с книжкой в одной руке и с альбомом в другом руке.
Хорошо.
Вот. Ты всегда желанный гость в этой передаче.
Спасибо.
И я надеюсь, что когда ты в следующий раз соберешься в Москву навестить близких, ты не забудешь о том, что среди твоих близких есть и слушатели.
Хорошо, родная.
Очень мне понравился вопрос, почему ты не пишешь стихов на австрийском языке.
Ну, на немецком? Нет, переводят меня на немецкий, но я... Сам... А смысл какой?
Да вот мне тоже кажется, что смысла довольно мало.
То есть это должно быть действительно либо второй Муттершпрахе.
Куда ты меня послал?
Материнский язык.
А, Муттершпрахе.
Муттершпрахе, то есть как вот у Набокова, например. Угу. Там или Пушкин спокойно писал на французском. Но, правда, не как Пушкин.
Ну, я читала, что когда, например, Набиляд Бродский решил сам себя перевести на английский, у него этот номер не прошел.
Ну, в общем, это проблема, да.
Я напомню, авторская песня, и мы сейчас с вами прощаемся.